Сегодня мне бы хотелось поговорить не на основании какого-то текста даже, а больше о теме. Хотелось бы поговорить о недовольстве в жизни. Или, может, о довольстве. Как посмотреть. Не знаю, бывает ли у вас в жизни такое? Мне кажется, что у каждого человека на неделе обязательно бывают случаи недовольства жизнью. Недовольство там работой, погодой, новостями, детьми, мужем, женой, не знаю, чем угодно. Но оно случается, постоянно происходит вот это недовольство, иногда порой накапливается, взрывается, приводит к каким-то даже фатальным последствиям. Недовольство – это такая штука, которая делает нас какими-то сухими, черствыми, резкими, такими несколько колючими, знаете. Вот что говорит Библия о недовольстве? Что говорит Библия о Писании, о довольстве, да? 1 Тимофея, 6 глава, 6 стиха. Давайте мы прочитаем текст. Апостол Павел пишет Тимофею. Наверное, знакомые всем нам слова. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, потому что мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться – впадают в искушение, в сети, во многие безрассудные, вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Великое приобретение быть довольным. Что такое великое приобретение? Знаете, когда мы в своей жизни что-то покупаем, не знаю, мороженое детям, это великое приобретение? Ну нет. Купили, не купили. Когда происходит в нашей жизни великое приобретение, мы точно это заметим. Это точно влияет на нашу жизнь. Не знаю, квартиру купили мы, значит, мы переезжаем. Значит, у нас появилась какая-то новая жилплощадь. Или там машину другую купили. Но даже машину я бы не отнес к великому приобретению. Но все равно он говорит, что довольство в нашей жизни – это великое приобретение. Только встает вопрос, хочется задать Павлу. Павел, но в какой магазин сходить, чтобы купить это? Где, кому отдать какие деньги, чтобы стать довольным? Где найти это? И Писание говорит нам, что на самом деле вот это довольство, эта радость жизнью, она есть в Боге. Бог ее дает. И кажется, верующие, наверное, должны быть самые довольные люди на свете. Так и есть, правда? Пусть так и будет. Мне бы хотелось сегодня обратить внимание на несколько таких частей нашей жизни, где мы бываем недовольны, а Бог ждет того, чтобы мы были довольны. Вот первая часть, о которой говорит сам Павел здесь, в этом же отрывке, который мы прочитали, это Писание призывает нас быть довольными в материальной сфере. Как-то у одного очень богатого человека, я смотрел интервью, спросили, ну, очень богатого человека, да, очень-очень-очень, там, миллиардера. Спросили, сколько вам нужно денег, чтобы вот сказать, что хватит. Я доволен жизнью, у меня все есть. Он ответил одним словом. Сразу. Знаете, каким? Больше. Вот этого верхнего лимита не существует. Кажется, у человека есть на столетия вперед. Для себя, своих детей, внуков есть все. Нет желания, которое нельзя бы не выполнить. Но он недоволен. Ему не хватает. Он говорит, мне бы еще чуть-чуть больше. Больше. Но знаете, и вот это чувство, оно на самом деле, ну, независимо от того, сколько мы зарабатываем. Но Писание, на самом деле, Иисус Христос осуждает такой подход. Почему? Мы читаем Луки 12 глава, 15 стих. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, потому что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. На самом деле, неважно, сколько ты имеешь, ты можешь радоваться жизнью и быть довольным на любом уровне дохода. Нет такого, что вот если ты получаешь сколько-то больше чего-то или имеешь больше чего-то, ну вот теперь ты, наконец, доволен. Но нет. Казалось бы, Москва – это же такой город, где люди, ну, в среднем по нашей стране получают гораздо больше. Это должен быть город довольных людей. Город счастливых людей, все ходят по улице и улыбаются. Но почему-то совсем наоборот. Если мы посмотрим статистику, не знаю, самоубийств, недовольства, подростковых преступлений с особой жестокостью, Москва в лидерах нашей страны. Как так? Причем и это количество каждый год увеличивается чуть ли не кратно. Что происходит? Что-то идет не так. Проблема в том, что вот эта материальная сторона, она имеет свойство захватывать сердце, порабощать сердце, делать его каким-то, знаете, таким золотым, а не живым. Писание так и говорит. Псалом 61, 11 стих. «Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца». И вот это недовольство материальным положением приводит к многим проблемам. К ссорам, недопониманию, к каким-то обидам, к зависти. Знаете, в одной моей знакомой семье произошла вообще трагичная ситуация. Обычная хорошая семья, христианская семья, где муж любил жену, работал, зарабатывал больше, чем в среднем. Но здесь жене вдруг внешний человек, недовольный всем, начал говорить: «Слушай, мало зарабатывает, ну мало денег, пили его». И знаете, чем закончилась история? Они разошлись. Семья разрушилась, потому что все было хорошо. Но когда возникло вот это надуманное чувство недовольства, что «не-не, нам не хватает», хотя им хватало, он хорошо зарабатывал. Это чувство было навеянное сбоку, надуманное. И это все привело к тому, что она ушла от него. Неужели оно того стоит? Был такой человек в Древнем Риме, в Древнем мире. Его звали Иов, помните? Он был очень богат. У него было много, у него было все. И в один день не стало ничего. Стал ли он недовольным? Он говорит: «Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно». Кто я, чтобы сказать что-то против Бога? Человек, который, казалось бы, имел много и все потерял, должен был сказать: «Господи, ну как так, ну почему, как мне теперь жить вообще?» Но он говорит: «Бог дал, Бог взял». Вот его жена не справилась с этим испытанием. Она говорит: «Похули Бога и умри, как вообще можно жить теперь?» Она стала недовольна жизнью, она стала недовольна происходящим. А он говорит: «Моя жизнь не зависит от того, сколько я имею. Я буду доволен жизнью вне зависимости от того, сколько у меня в кошельке денег». Знаете, вот это чувство недовольства зачастую становится для нас причиной, почему люди, например, десятину не жертвуют. Потому что самим себе не хватает. Но Бог говорит: «Знаете, если в том малом, что я тебе дал, если ты в этом будешь верен, если ты в этом будешь доволен и благодарен, оно увеличится». Этот закон работает. Наше благосостояние должно увеличиваться не из-за того, что я недоволен всем, что у меня есть, все, что происходит. Нет, не поэтому. Бог не против того, чтобы у нас рост зарплаты был какой-то. Бог не против того, чтобы мы зарабатывали больше. Бог против того, чтобы мы роптали и были недовольны тем, что Он нам уже дал. Но когда мы имеем это довольство, когда мы верны в этом, то мы читаем Евреям 13 глава, 5 стих. Бог говорит: «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя». Дальше Бог поведет и все даст, все будет. Вторая сторона недовольства. Бог хочет, чтобы мы были довольными своим положением. Люди часто недовольны, знаете, не знаю, на работе. Меня недооценивают, не замечают. Я такой умный, а вот меня не ценят никак. В церкви, в обществе, среди друзей. Вот я такой классный, а никто не видит. Меня обделили, обошли. И тут возникает такое недовольство ситуацией, тем, кто я в этом мире. Я вспоминаю историю грехопадения. Помните, Адам и Ева? Первые люди на земле. Они в раю, к ним подходит лукавый, подходит змей и говорит им, помните, что он им говорит? Вы, говорит, вы посмотрите, кто вы. Вы можете богами быть. Неужели вам нравится ваше положение? Откуда идут эти слова? Он сам был недоволен. Он говорит то, что он слышал в своем сердце. То, о чем он сам споткнулся. Он оказался недоволен своим положением. Вот он Бог. А почему я не Бог? И он упал, разбился десница зари. И теперь он то же самое подходит к ним. И это не шутка, что Адам и Ева в раю. Они действительно в раю. Вот придумайте сейчас любую причину недовольства в своей жизни. Любую. У них этого не было. Они не болели, у них не было никакой нужды, ни заботы. Их обеспечивали полностью. Не знаю, погода прекрасная. Все было прекрасно. Невозможно что-то придумать, чего бы у них не было. Они были в раю. И в раю оказались недовольны. Недовольны чем? А может, мы можем быть как боги? Что это мы здесь? Имена животным придумываем, работаем, а Бог ходит в прохладе дня. Надо бы нам тоже быть как Бог. Знаете, оказалось, что даже в раю можно найти что-то, чем быть недовольным. Поразительно. Но есть другая история и другой человек. Апостол Павел. Послание филиппийцам, 4 глава, 11-18 стихи. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Я получил все и избыточествую». Знаете, если прочитать этот текст, в нем нет вообще ни тончайшего намека на недовольство. Читаешь человек, у которого жизнь состоялась, у которого все прекрасно. Вот он, наверное, точно в раю. Но встает вопрос, а откуда он пишет это послание? Где он пишет эти строки, когда находится? А находится он в тюрьме, в кандалах. И вот этот сидит человек в тюрьме, в кандалах и говорит, а я богач, я вообще избыточествую, у меня настолько много всего, что я не знаю даже, в чем нуждаться. И послание филиппийцам в народе, знаете, как его называют? Его называют послание радости. Но оно написано не из рая, оно написано из тюрьмы. Как так? Я читаю это послание и задаю сам себе вопрос. Вот я вроде бы, ну точно не в тюрьме, не в кандалах, вроде как бы все есть, все хорошо. Но Павел счастливее меня, довольнее меня. Почему? Почему так получилось? Я не понимаю. Как-то пришли к Иисусу воину и спрашивают совета, а как нам жить? Ну вот посоветуй, как нам жить, как нам поступать, как нам быть. И он говорит им такой простой совет. Луки 3 глава 14 стих. Спрашивали его также и воины, а что нам делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Знаете, я думаю, если бы Иисус Христос сегодня был на земле, и вот мы просто с вами подошли к Нему и спросили, Иисус, как нам жить в этом городе? Что бы Ты нам посоветовал? Мне кажется, что вот среди этих пунктов, которые бы Иисус назвал, 100% был бы пункт «Будьте довольны тем, что вы имеете». Потому что вы реально имеете очень много. Но недовольство своим положением стало каким-то бичом. Мне кажется, это вызвано больше всего любовью к себе самому, какой-то завышенной самооценкой. Когда мы перестали понимать действительно, а кто я, перестали как-то смиренно доверять Богу и говорить, Господи, Ты знаешь, потому что написано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Что такое благодать? Как раз вот эти возможности, открывая двери, Бог дает смиренным. Писание говорит очень просто. Притча 19 глава, 23 стих. «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Кто имеет страх Божий, всегда будет доволен. Тот, кто знает Бога, тот, кто знает Его, в его жизни будет это довольство. Есть тоже хороший стих в нашей синодальном переводе, слово «к рабам». «Если можешь освободиться, лучшим воспользуйся». Помните? Если интересно сравнить, например, американскую Библию и старославянскую, еще издание царское, то там немножко по-разному оттенки расставлены. В американской написано «если ты можешь освободиться, освободись». В нашей старославянской написано наоборот, намек на то, что если как бы у тебя есть возможность, то ну, ты лучше сохрани свой статус. Куда это ты собрался освобождаться? Ну что она написана и переведена на старославянский в те времена, когда еще крепостное право у нас было, да, 800-х годов, Екатерининское. Синодальный перевод как будто посередине занял позицию. Если можешь воспользоваться, лучшим воспользуйся. А чем лучшим? Но на самом деле, если мы посмотрим в оригинал, то там точно так же непонятно и написано. Павел не дает совета освободиться от рабства или не освободиться. Он говорит, когда у тебя в жизни открываются какие-то двери, ты имеешь право принять решение. Если ты из раба можешь стать свободным, и это для тебя лучше, воспользуйся. Если для тебя лучше остаться рабом, то иногда лучше остаться рабом. Ситуации бывают разные. Но твое довольство, твой внутренний мир, твои отношения не должны зависеть от того, кто ты, раб ты или свободный. Это не важно, это вторично. Это не должно создавать атмосферу внутри тебя. Третья вещь. Писание призывает быть довольными обстоятельствами. Это удивительно. Но говорит, что нужно быть довольными даже трудностями, проблемами, даже здоровьем своим, которое что-то не всегда слушается, особенно чем старше мы становимся. В жизни бывают сложности, от них никуда не уйти. Все бывает. Бывают светлые дни, бывают темные дни. Но даже в темные дни Писание призывает нас быть довольными. Такие обстоятельства в жизни случались и у Павла. Мы читаем 2 Коринфянам 12 глава 7 стиха. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». У Павла было что-то, мы не знаем, что это, болезнь, не болезнь, но он физически это ощущал. Ангел сатаны, который удручал его плоть. То есть его плоть страдала. И он трижды молил Бога. И потом посмотрите на его реакцию на ответ Бога. Она меня действительно поражает. Смотрите, можно было сказать, но Господь сказал, терпи, и я теперь буду терпеть. Мне плохо, я страдаю, но ничего потерплю. Недолго осталось. Нет. Но он отвечает очень восхищенными словами. Он говорит, я буду хвалиться. Чем ты будешь хвалиться? Тем, что Христос во мне силен. А с чего ты взял, что Христос в тебе силен? А потому что Бог ему так ответил. Бог сказал, я допустил это в твоей жизни, этого ангела сатаны, чтобы через немощь плоти Бог был сильнее в твоей жизни. И он абсолютно и полностью верит Богу. Он не подвергает ни капли сомнению. Он говорит, вах, оказывается, вот оно для чего происходит в моей жизни. Так я тогда буду хвалиться, потому что, оказывается, я сильнее становлюсь через то, что происходит. Его уровень доверия Богу, его уровень принятия того, что Бог допустил его в жизни, абсолютный. Ни капли сомнений, ни капли спора, Господи, дай мне здоровье, дай мне свободу, и я буду еще сильнее. Я буду ночами спать, я буду еще что-то делать, я буду больше служить. Это же явно мешает мне служению. Но он говорит, нет, Бог знает. Раз Бог допустил это в моей жизни, раз это происходит, Бог знает. И я буду хвалиться. Хвалиться тем, ради чего Бог это допустил в моей жизни. Знаете, в нашей жизни Бог многие вещи допускает. Допускает и болезни, и трудности, какие-то еще ситуации, для того, чтобы мы услышали Его голос. Когда вечеря происходит, мы с вами читаем из Коринфянам текст, помните, «Потому многие из вас больны и немало умирают». Это 1 Коринфянам 11:30, да? Немощные, больные, немало умирают. Почему так происходит? Потому что мы обряд неправильно совершаем. Я вам сразу скажу, что 2000 лет назад вообще не было такого обряда. И вообще вечеря происходила по-другому, когда писались эти слова. Проблема не в обряде, проблема в другом. Перед этим он говорит, когда вы совершаете вечерю, вы Христа не вспоминаете. Вы о Христе не размышляете, приходя на Голгофу. Вы заняты своей какой-то суетой, проблемами, еще чем-то, чем угодно, но не Христом. И для того, чтобы вернуть вас ко Христу, Бог допускает в жизни сложные моменты. Для того, чтобы напомнить, а кто есть Бог. И это же удивительная возможность сказать: «Господи, спасибо Тебе за то, что Ты остановил меня и напомнил мне, куда мне нужно идти». То же самое было в жизни Иова, когда он спорит со своими друзьями. Помните, один из друзей говорит, и это Иов 33 глава, «Чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом, он, человек, вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи». Мы не знаем, почему происходит в нашей жизни то или другое, но можем быть на 100% уверены, что ничего в нашей жизни не происходит ради того, чтобы мы стали недовольны. Сатана ставит себе такую цель. Давай что-нибудь такое в жизнь его приведем, чтобы он зароптал. Помните начало книги Иова? Он именно этого ищет. Но Бог не допускает сверхсил. Бог дает ради другой цели, для того, чтобы мы вернулись к Нему, для того, чтобы мы укрепились в Нем и пошли за Ним. Обстоятельства в нашей жизни, ну, это, несомненно, очень важная часть, очень весомая часть. Мы не можем ее как-то избежать и сказать: не буду ничего замечать. Ну, не бывает так. Но знаете, вот эта вот внешняя атмосфера, которая вокруг нас, она не должна создавать атмосферу в нас. Атмосфера в нас должна создаваться Богом и Его присутствием. Атмосфера радости, атмосфера благодарности и довольства. И она должна изливаться наружу, но никак не наоборот. Матфея 6 глава, 31 стих, Иисус Христос говорит: «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что нам пить, во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царство Божие, правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Он говорит, какие бы проблемы ни стояли перед вами, что бы вас ни пугало, может быть, вам даже кушать нечего, не бойтесь, доверяйте Богу. Бог проведет, Бог все знает. Четвертая вещь, и может быть самая сложная, или одна из самых сложных, быть довольными людьми. Людьми, с которыми Бог соединил нашу жизнь. Родителями, мужем, женой, детьми, да и самим собой. Знаете, недовольство друг другом – это огромная проблема. Огромная проблема. Сегодня из-за этого, к сожалению, происходит множество ссор, недопонимания, разладов, мало того, разводов. «Он не такой, как я хотел», или «она не такая». Начинаем перевоспитывать друг друга, начинаем воевать. Но интересно посмотреть на Бога. Вот Бог, Он недоволен всеми людьми. Он говорит, даже небеса нечисты в Его глазах. Мы все нечисты в Его глазах. Но знаете, что интересно? Что в этом недовольстве Он никого из нас не отталкивает. Не говорит: «Так, я тобой недоволен, отойди от меня». Он, наоборот, приближает. Он говорит: «Когда вы приблизитесь ко мне, вы изменитесь. Вы станете, как я». Он, наоборот, любовью своей согревает и притягивает. Мы, когда недовольны друг другом, мы начинаем друг друга толкать. Но хорошо бы взять пример, на самом деле, у Бога и попробовать найти пути, которые нас будут сближать друг с другом. Когда фарисеи и книжники смотрели на Иисуса Христа, наблюдали, они были очень недовольны. Им очень не нравилось. Что им не нравилось? Им не нравилось, что Он ест и пьет и общается с теми, кого они считают недостойными. Есть люди, которыми они были особо недовольны. Всякие язычники, всякие мытари. А Иисус шел, общался с ними, ел, разговаривал, и им это совсем не нравилось. Они говорили, зачем вы это делаете? Они же недостойные. Вот мы достойные. Знаете, когда мы начинаем людей делить на принцип достойные и недостойные, потому что мы кем-то недовольны, это совсем не христианский принцип. Христос так никогда не делал. Это принцип фарисейский. Так делали фарисеи, так делал сатана. Так больно, когда оказывается, что у нас существует сегодня это деление. Даже в церкви. Когда вдруг есть люди какие-то достойные меня, а какие-то недостойные. Как же мы будем в раю? Знаете, про довольство в отношениях между мужем и женой вообще надо, наверное, говорить отдельное слово. Но мне бы хотелось сказать несколько слов, буквально. Во-первых, повод быть недовольным мужем или женой есть всегда. Ну вот всегда он найдется. Но дальше возникает два варианта стратегии. Либо за вот эти недовольства цепляться и шаг за шагом разрушать отношения между мужем и женой в семье. Либо наоборот, шаг за шагом системно их выстраивать. Нужно как можно чаще напоминать, что мы любим в нем, о том, что нам нравится в нашем муже или жене. О том, что мы любим в нем, потому что недовольство – это, знаете, как песок ежедневный, который попадает в ботинки. Он каждый день у нас перед глазами, он каждый день возникает, он каждый день немножко раздражает, но его надо тушить. Тушить любовью, тушить другим, а для этого нужно поработать. Оно само собой как-то не возникает, но самому себе напоминать, какая у тебя хорошая жена и какой у тебя хороший муж. Мало того, вот в этой недовольной среде, когда муж и жена недовольны друг другом или чем-то еще, не растут духовно здоровые дети. В детях начинает это проявляться вдвойне, все эти проблемы. Все эти недовольства начинают проявляться очень тухлыми, гнилыми плодами. И мы потом смотрим на наших детей и говорим, дети, как же так? Где же вы выросли? А они выросли вот в этой нашей недовольной среде. Когда мы всем недовольны, эти болячки стали болезнями. Даже если есть какое-то недовольство, не выражайте его детям. Потому что если вы не можете с ним справиться, то куда уж им, маленьким, с ним справиться? Они точно с ним не справятся. Наши дети растут здоровыми, крепкими и сильными, когда в наших семьях атмосфера радостная, довольство, благодарности. Если мы чем-то недовольны нашими детьми, не хотят учиться, не хотят заниматься, не хотят трудиться или еще что-то, знаете, есть очень простое правило. Измени себя. Потому что наши дети – это отражение наших самих. Когда вы смотрите на них, просто задайте себе вопрос. Во мне или в жене он это нашел? А скорее всего в обоих. И работайте над собой. Так важно, чтобы в наших семьях, в наших домах была атмосфера довольства. Бог задумал это и для этого дал всем нам все. И последняя вещь. Все эти недовольства в конечном итоге приводят к одному, к недовольству Богом. Описание говорит, что мы должны быть довольны Богом. Израильский народ, когда шел из Египта в обетованную землю, помните? Ну вот практически рай тоже. Курорты, хотел сказать, Краснодарского края, пустынного края, да, израильского. Обувь не ветшает, кормят, заботятся, дорогу указывают. Все прекрасно. Сам Бог идет с ними и ведет их. А они всю эту дорогу идут и ропщут. Им все не так. Они всем недовольны. В Египте было лучше. Вообще, куда мы пошли? Зачем мы пошли? В Евреям мы читаем, почему, как говорит Дух Святой ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне. Казалось бы, такой чудесный выход. Они участвуют в том просто знаменательном событии, которое ждали столетия, которое вот происходит, Бог творит чудо, Бог действует. А они идут и бубнят. То воды нету нам, то мяса нам нету, то нам жарко, то нам холодно. Что происходит? Сам Бог идет с вами. Знаете, вот эта крайняя стадия недовольства, она очень опасна. Чем все это закончилось? Они не вошли в обетованную землю. Бог не смог их ввести туда. Бог хотел. У Бога не было плана погубить их в пустыне, Он не для этого их туда выводил. Бог выводил, чтобы привести их в обетованную землю. Они не захотели. Они не захотели. Знаете, Бог действует в нашей жизни. Бог творит что-то, Бог меняет, Бог дает нам каких-то людей. Но мы почему-то часто реагируем на это недовольством. Как будто Бога нет. На самом деле есть Бог, который действует, который вокруг нас, от которого нам нужно научиться принимать все, что есть в нашей жизни. Иуда, 1 глава, 16 стих, он говорит как раз о таких недовольных людях. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие от корости. Им невозможно угодить. В жизни христианина не должно быть так. Только один вопрос, а как найти это недовольство? Как найти это довольство? Три маленьких совета, которые я даю сам себе, и которыми бы хотел поделиться с вами. Первое, нам нужно научиться благодарить. Благодарить. Написано, за все благодарите. В наших молитвах, вот заметьте, когда мы молимся, одни сплошные просьбы. Почему? Вот это чувство недовольства рождает нам, что, Господи, нам надо и это, нам столько всего надо, ну дай уже нам. Давайте сместим фокус и скажем, Господи, а Ты нам столько уже всего дал. Давайте скажем Богу спасибо, давайте скажем спасибо нашим мужьям, женам, детям, родителям. Научимся благодарить, наша жизнь начнет меняться. Благодарное сердце способно быть довольным, а неблагодарность рождает недовольство. Вторая вещь. Научиться любить Христа. Знаете, есть такой принцип в жизни. Всегда побеждает любовь. Вот всегда. Но только вопрос, любовь к чему? Иногда побеждает любовь к себе. Иногда побеждает любовь к дивану. Иногда побеждает любовь к комфорту. Но если бы в нашей христианской жизни всегда побеждала любовь ко Христу, то не было бы у нас ни ссор, ни проблем, ни драк. Изменилась бы кардинально наша жизнь. Если бы в любой ситуации побеждала бы любовь ко Христу, то вот этот дух недовольства ушел бы от нас. Если бы мы в каждой ситуации руководствовались любовью ко Христу и любовью к другому человеку. И третья вещь. Третья вещь – поверить в Божью благость. В Римлянам 8:28 написано, «Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Знаете, есть очень простая вещь, в которую мы перестали верить. Бог, Он самый добрый. Нет добрее никого, чем Бог. Никого. Бог, Он самый добрый. Бог, Он благ. Он сам источник доброты. И то, что Он допускает в нашей жизни, не для того, чтобы нас потерроризировать, побить, помучить. Нет. У Него всегда благие намерения. Ради чего-то доброго, чтобы приблизить нас к себе, воспитать, показать, еще что-то, сохранить. Но нам почему-то порой кажется, что Бог как будто издевается. Нет, Бог никогда не издевается. Бог действительно добр. И если что-то допускает в нашей жизни, примите это, как из Его руки. И скажите, Господи, спасибо. Я, может быть, не понимаю, я, может быть, не знаю, но спасибо Тебе. Недовольство разрушает нашу жизнь. А довольным, способность быть довольным, наоборот, укрепляет, созидает, меняет атмосферу, укрепляет наши семьи, детей. И знаете, сегодня мой призыв очень простой. Пусть Бог научит нас быть довольными. Довольными всем. А для этого быть Ему благодарными, для этого любить других людей и действительно доверять Ему. И тогда наша жизнь будет совсем другой. Слава Богу за все, что Он нам дал. Аминь.